Глава 15. А тем временем, загодя проведенные Томми Брю приготовления, наконец-то принесли свои плоды. Ему таки удалось выделить дедов стул нашему уважаемому переводчику, как он упорно называл Аннабель, и таким образом поместить ее в самом центре. Она сидела в точности, как ему хотелось, на подушечках, по-королевски прямо. Слева от нее был Иса, а справа доктор Абдулла, от которого Брю отделял рабочий стол. При виде доктора с Исой произошла очередная трансформация. Он сделался неуверенным и смущенным, он явно не знал, что говорить своему новоявленному духовному пастырю. Тот же обратился к нему на арабском, затем подряд на французском, английском и немецком. У него даже нашлось для Исы несколько слов на чеченском языке, и тот на мгновение загорелся, но тут же, когда его словарный запас иссяк, пристыженно опустил голову. Доктор Абдулла тоже, как показалось Брю, изменился со вчерашнего вечера. Сам изрядно нервничающий, он с трудом себе представлял, что кто-то может нервничать еще больше. Абдулла осторожно приближался к Исе с простертыми для арабского объятия руками, но до последней секунды казалось, что он не уверен, правильно ли поступает. Его речь, а он в результате остановился на немецком, предоставив Аннабель переводить, несла на себе печать умеренного уважения, но также и искательности. «Наш добрый друг, мистер Брю, отказывается открыть мне ваше имя, суды. И правильно делает. Вы, господин Икс, прибывший неизвестно откуда. Но между нами не должно быть никаких секретов. У меня свои источники, у вас свои. Иначе вы бы не прислали ко мне английского банкира, чтобы он меня прощупал. Все, что вы обо мне слышали, брат Исса, чистая правда. Я прежде всего человек мира. Это не значит, что я стою в стороне от нашей великой борьбы. Я чужд насилию, но с уважением отношусь к тем, кто возвращается к нам с поля сражений. Они побывали в огне и в дыму, как и я. Они претерпели пытки ради Аллаха и его пророка. Их били и бросали в тюрьмы, как и меня, но не сумели сломить. Не они придумали насилие. Они стали его жертвами. В ожидании ответа он поглядывал на Ису одновременно с состраданием и любопытством, пытаясь прочесть в его глазах, какое воздействие оказали на него произнесенные слова. Но тот, прослушав перевод, лишь кивнул в ответ. «Вот почему я не могу не верить вам, сударь», — продолжил Абдулла. «Это мой долг перед Богом. Если Аллах желает одарить нас от своих щедрот, мне ли его презренному рабу отказываться?» И тут же, как это случилось накануне во время встречи с Брю, в голосе Абдуллы появилась жесткость. «Вот почему, не соблаговолите ли вы, брат мой, объяснить, каким образом вы, стараниями всемилостивого Аллаха и в силу необыкновенных обстоятельств, оказались в этой стране? Как получилось, что мы можем сидеть и беседовать с вами и осязать вас, когда, судя по информации, полученной нами через интернет и из других источников, полиция чуть ли не всего мира готова надеть на вас наручники?» Иса вопросительно посмотрел на Аннабель, но когда она вместо перевода начала давать свой ответ, вероятно, заранее написанный ее манипуляторами, подумал Брю, он снова перевел взгляд на Абдуллу. «Положение моего клиента в Германии ненадежно, доктор Абдулла», сказала она сначала по-немецки, а затем, понизив голос, отчетливо по-русски. «По немецкому закону он не может быть возвращен в страну, где практикуются пытки и приводят в исполнение смертную казнь. К сожалению, этот закон нередко игнорируется немецкими властями, как и другими западными демократиями. И тем не менее, мы будем подавать на политическое убежище в Германии». «Будете? Сколько времени ваш достойный клиент уже находится в этой стране? Он был болен и только сейчас приходит в себя. А пока? Пока мой клиент подвергается преследованиям, не имеет вида на жительство и находится в большой опасности». «Но помилуйте, вот же он среди нас», — возразил доктор Абдулла, которого ее доводы явно не убеждали. «Пока», — твердо продолжала Аннабель. «До тех пор, пока мы не получим от немецких властей безусловных гарантий, что он ни при каких обстоятельствах не будет выслан в Турцию или Россию, мой клиент отказывается отдаваться в руки властей». «А в чьих руках он находится сейчас, позвольте спросить?» Продолжал настаивать доктор Абдулла, перебегая глазами с Аннабель на Ису, с Исы на Брю и обратно. «Может, он трюкач? А вы? Может, вы все здесь трюкачи?» На этот раз он зацепил взглядом Брю. «Я пришел сюда, чтобы служить Аллаху. У меня нет иного выбора. А кому служите вы? Мой вопрос идет от сердца. У вас добрые намерения или вы хотите меня уничтожить? Быть может, вы здесь, чтобы уж не знаю как сделать из меня дурака или своего прислужника? Если мой вопрос для вас оскорбителен, прошу меня извинить. Мы живем в ужасные времена». Готовясь броситься на защиту Аннабель, Брю еще соображал, что ему возразить, но она его опередила и на этот раз обошлась без перевода. «Доктор Абдулла», — сказала она, и в ее голосе прозвучал не то гнев, не то отчаяние. «Мадам, мой клиент пришел сюда сегодня, рискуя головой, дабы передать в ваши благотворительные фонды внушительную сумму денег. Он просит только одного, чтобы ему было позволено дать, а вам принять». «Он ничего не просит взамен, Господь его отблагодарит, кроме заверения, что его учеба на медицинском факультете будет оплачена из одного из финансируемых им фондов. Вы дадите ему такие заверения или будете и дальше ставить под сомнение его намерения? С Божьей помощью его учеба будет оплачена. Он также настаивает на вашем абсолютном молчании относительно его личности, его ситуации в Германии и источника денег, которые он собирается передать в ваши фонды. Таковы условия. Если вы их выполните, выполнит их и он». Доктор Абдулла уставился на Иссу. Затравленный взгляд, изможденное, поросшее щетиной лицо, как будто еще больше опавшее от боли и растерянности, переплетенные длинные худые руки, потертые пальто, шерстяная тюбетейка. И взгляд Абдуллы потеплел. «Исса, сын мой, мой господин, правильно ли я понимаю, что вы не получили должного религиозного руководства?» «Вы правы, сэр!» — вскричал Исса от нетерпения, потеряв самообладание. Маленькие горящие глаза доктора Абдуллы остановились на браслете. Исса нервно перебирал его пальцами. «Он золотой, Исса? Браслет, который вы носите? Из чистого золота, мой господин!» — ответил тот, бросив тревожный взгляд на Аннабель, и та перевела. «А прикрепленная к нему маленькая книжица? Священный Коран?» Исса кивнул раньше, чем Аннабель успела перевести вопрос. «Значит, на его страницах выгравировано имя Аллаха и его бессмертные слова». Дождавшись перевода, после большой паузы Исса ответил, глядя при этом на Аннабель. «Да, мой господин?» «Исса, разве вы не слышали, что подобные предметы и их демонстрация, что является не более чем жалкой имитацией христианских и иудейских традиций, например, золотая звезда Давида или золотой крест, у нас, у мусульман, запрещены?» Лицо Иссы потемнело. Поникнув головой, он уставился на браслет в своих руках. На помощь ему пришла Аннабель. «Это браслет его матери», — сказала она без всякой подсказки клиента. «Так принято у ее народа и в ее тейпе». Проигнорировав ее вмешательство, как будто его не было, Абдулла продолжал рассуждать о серьезности прегрешения. «Наденьте его на руку, Исса», — сказал он не сразу. «И закройте обшлагом, дабы не привлекать моих взглядов». После того, как Аннабель перевела, а Исса выполнил его приказание, он стал развивать такое сравнение. «Одних людей, Исса, интересует только дунья. Это понятие включает в себя деньги и материальный статус в нашей короткой земной жизни. Других же не интересует дунья, а только ахира, что означает вечную жизнь, которую каждый получит по заслугам и неудачам своим в глазах Господа. Наша жизнь в дунье — это время сеять. Ахира же покажет, какова наша жатва. А теперь скажите мне, Исса, от чего отрекаетесь вы и во имя кого?» Аннабель едва успела перевести, как Исса вскочил на ноги и закричал. «Мой господин, верьте мне! Я отрекаюсь от грехов моего отца во имя Аллаха!» Склонившись рядом с Максимилианом и положив в кулаки на столик перед шеренгой мониторов, Бахман следил за каждой интонацией, каждым жестом четырех игроков этого спектакля. Ничто в поведении Иссы не удивляло его. У него было такое ощущение, что он знал этого парня со дня его приезда в Германию. Первое знакомство с Вехой также подтвердило его ожидания, ибо все это он видел многократно на телеповторах и газетных фотографиях, сопровождаемых редакционными статьями, где восхвалялись его ум, умеренность и всеохватность как одного из ведущих мусульман Германии, человека зрелого и при этом порывистого, словом истинного интеллектуала, мечущегося между им же культивированным имиджем анахорета и страстью к саморекламе. Но в центре его внимания оказалась, конечно же, Аннабель. Искусность, с какой она сумела развернуть допрос, учиненный Абдулой, привела его в восхищение, и не его одного. Максимилиан поднял руки над клавиатурой, да так и застыл, а Ники прикрыла лицо ладонями и поглядывала за происходящим сквозь растопыренные пальцы. «Храни нас Бог от адвокатов!» Наконец выдохнул Бахман, и все засмеялись с облегчением. «Я же вам говорил, это самородок!» А про себя подумал. «Эрна, видела бы ты сейчас свою бедную девочку!» Атмосфера в офисе Брю оставалась мрачноватой, но, на взгляд хозяина, скорее рутинно, чем напряженно мрачноватой. Доктор Абдулла, обнаружив пробелы в образовании ИССЫ, решил прочесть лекцию о возглавляемых им мусульманских благотворительных фондах и системе их финансирования. Брю откинулся на спинку директорского кожаного кресла и изображал на своем лице живейший интерес, и только перевод Аннабель вызывал у него искреннее восхищение. «Закат», — менторствовал не знавший устали доктор Абдулла, «определяется мусульманским законом не как налог, но как акт служения Богу». «Это очень правильно, мой господин», — пробормотал Исса после того, как ему перевели. Брю же придал лицу выражение благочестивого умиления. «Закат — это дарующее сердце ислама», — методично продолжал доктор Абдулла и только сделал паузу, чтобы его перевели. «Дарование человеком части своего богатства предписано Богом и пророком, да пребудет слава их во веки веков». «Но я отдаю все!» — скричал Исса, вставая и даже не дослушав Аннабель. «Каждую копейку, мой господин! Вы сами увидите, я отдам все, что у меня есть моим братьям и сестрам в Чечне!» «Но также всей Умме, ведь мы одна большая семья!» — терпеливо напомнил ему доктор Абдулла. «Мой господин, не надо! Чечня — моя семья!» надрывал голос Исса, не давая Аннабель закончить с переводом. «Чечня, моя мать!» «Поскольку мы сейчас находимся на Западе», твердо продолжал доктор Абдулла, словно его не слыша, «позвольте, Исса, вас проинформировать, что многие здешние мусульмане предпочитают сегодня отдавать свой закат не личным друзьям и не родственникам, а многочисленным мусульманским благотворительным организациям, чтобы те его распределяли в Умме с учетом конкретных нужд. Насколько я понимаю, это совпадает с вашими пожеланиями?» Пауза для перевода. Еще одна пауза, пока Исса переваривает услышанное, опустив голову и сведя брови, после чего кивком подтверждает свое согласие. «Исходя из такого понимания», — продолжил Абдулла, наконец-то переходя к делу, «я приготовил список благотворительных организаций, достойных, на мой взгляд, вашей щедрости. Вы получили этот список, насколько я понимаю, и сделали определенный выбор. Это так, Исса?» «Да, это было так». «Удовлетворил ли вас мой список? Или мне следует подробнее объяснить, чем занимаются рекомендованные мной организации?» Но с Иссы уже хватило. «Доктор Абдулла, брат мой, скажите мне только одно, прошу вас. Мы отдаем эти деньги Богу и Чечне, это все, что я хочу от вас услышать. Это деньги воров, насильников и убийц. Это навар с рибы. Риба – выплата процентов, арабский. Это хараам, дословно запретный. В исламе этот термин относится ко всему, что запрещено законом. Это навар от торговли алкоголем, свининой и порнографией. Это деньги не от Бога, а от сатаны». Абдулла, выслушав с непроницаемым лицом перевод и уточнив арабские слова для Аннабель, ответил, взвешивая каждое слово. «Вы даете деньги во исполнение воли Божьей, брат мой Исса. Вы поступаете мудро и правильно, и после этого деяния вы сможете беспрепятственно учиться и почитать Аллаха смиренно и целомудренно. Пусть даже эти деньги были украдены, давались в рост и служили целям, противоречащим Божьему закону, но скоро они будут принадлежать одному только Богу, который пошлет вам благодать после земной жизни, ибо Ему одному дано судить, какую награду вы получите, будь то в раю или в аду». Наконец Брю почувствовал, что пришел его черед. «Ну что ж», — радостно сказал он, вставая с Иссой за компанию, «тогда я предлагаю перейти в комнату кассира и там завершить наши дела, если, конечно, фрау Рихтер не возражает. Фрау Рихтер не возражала. «Не пора, шеф?» — спросил Максимилиан у Бахмана, пока они втроем следили на экране за тем, как Брю и Веха направились к выходу, а следом за ними Исса и Аннабель. «Подразумевалось, не пора ли вам сесть в такси, а мне просигнализировать двоим наблюдателям, чтобы они следовали за вами в Ауди?» Бахман показал большой палец компьютеру, поддерживавшему связь между минивеном и берлинским офисом. «Пока не дают зеленого света», — сказал он и постарался выдавить из себя улыбку по поводу неисповедимых путей берлинской бюрократии. «Где он?» «Решающий, последний, бесповоротный, неоспоримый и неотменимый этот хренов зеленый свет. Не от Бергдорфа, не от Аксельрода, не от всей этой непомерно разросшейся, с иголочки одетой, железобетонной, разбитой на враждующие кланы правоведческой шати и братьи. А заседают ли они еще где-то там, эти присяжные? Может, члены координационного комитета, сидя в своих мягких кожаных креслах, только ищут предлог, чтобы сказать «нет»? Может, их дебаты свелись к тому, что даже 5% — это такое зло, что стоит пренебречь болезненной чувствительностью нашего умеренного мусульманского сообщества? «Я предлагаю вам выход, черт вас подери!» — мысленно кричал он этой своре. «Сделайте, по-моему, и никто никогда не узнает. Может, мне бросить все к ядрене фене и рвануть в Берлин, чтобы объяснить вам, ребята, что такое 5% плохих в реальном мире, от которого вы так надежно защищены? Кровь от резни в лучшем случае обрызгает мыски ваших туфель, когда тела 100% убитых разлетятся на 5% ошметки по всей городской площади». Но худший его страх, в котором он боялся признаться даже самому себе, был связан с Мартой и ей подобными. С Мартой, которая наблюдает, но не принимает участия, как будто эта роль ее вполне устраивает. С Мартой, родной душой Бергдорфа, сестра да брат, не консерват. С Мартой, которая откровенно смеется над операцией «Феликс», как будто это какая-то чудная европейская игра, затеянная группкой немецких либералов-дилетантов. Он попробовал представить ее сейчас в Берлине. Интересно, головорез Ньютон с ней рядом? Нет, он наверняка остался в Гамбурге вместе с пепельной блондинкой. Он представил себе, как Марта в оперативной комнате объясняет Бергдорфу, что это в его интересах, если он хочет выбраться на самый верх, что Лэнгли своих друзей не забывает. «Не дают зеленого света, шеф», — подтвердил Максимилиан. «Боевая готовность до получения приказа». Она была его адвокатом и хорошо усвоила свое задание. Задание же, вытекающее из бедственного положения Иссы и крепко вбитое в нее Эрной Фрай, гласило: «Приведи своего клиента к столу, и пусть он подпишется под передачей денег и получит свой паспорт и свободу». Она не была судьей, как ее мать, или лицемером-дипломатом, как ее отец. Она была адвокатом, а Исса ее мандатом, и сам факт, прав этот благовоспитанный ученый-мусульманин или не прав, виновен или невиновен, не имел никакого отношения к ее заданию. Гюнтер сказал ей, что ни один волос не упадет с его головы, и она ему верила. По крайней мере, убеждала себя в этом, пока они вчетвером спускались по великолепной мраморной лестнице. Впереди Брю, за ним Абдулла, что это он вдруг задергался, а они с Иссой замыкали процессию. Исса подался чуть назад и протянул ей правую руку, чтобы она взяла ее, но только за рукав, исключительно за рукав. Она чувствовала сквозь ткань жар его тела и, кажется, даже его пульс, хотя, возможно, то был ее собственный. «А что этот Абдулла натворил?» В очередной раз спросила она у Эрны Фрай за ланчем, надеясь, что приближение главного действа развяжет ей язык. «Он — маленькая деталь одной большой неблагополучной шхуны», — загадочно ответила невозмутимая их сменка Эрна. «Что-то вроде шплинта. Если ты не очень хорошо знаешь эту шхуну, ты его и не найдешь, а потерять его — пара пустяков». Заглянув вперед, она увидела подпрыгивающую белую тюбетейку, того и гляди упадет, доктора Абдуллы, этой маленькой детали одной большой неблагополучной шхуны. Дверь в комнату кассира была открыта. Брю остановился перед компьютером. Умеет ли он с ним обращаться? Если ему потребуется помощь, он ее получит. В минивэне Бахману и его команде из двух человек передалось безмолвие, воцарившееся в комнате кассира. Одна скрытая камера в дальнем конце комнаты предлагала общий план под углом, вторая — крупный план Брю, сидящего за клавиатурой и старательно перепечатывающего двумя пальцами коды и номера счетов с распечатки доктора Абдулы, которую сканировала третья камера, спрятанная среди ламп на потолке. На отдельном экране полное изображение этого же листа, переданное из головного офиса в Берлине, появилось под ритм запинающихся пальцев банкира. Благотворительные фонды, ранее отсутствовавшие в списке доктора Абдулы, который тот представил эссе для одобрения, были выделены красным. «Ради всего святого, Михаэль!» — взмолился Бахман по спецсвязи, обращаясь к Аксельроду. «Если не сейчас, то когда?» «Не садитесь в такси, Гюнтер! Мы взяли его за жопу! Чего мы еще ждем?» «Оставайтесь на месте! Не приближайтесь к банку без команды! Это приказ!» «Не приближаться? В отличие от кого? От Арни Мора? От Лампиона и его неопознанного пассажира?» Но Аксельрод уже отключился. Бахман, не отрываясь от мониторов, поймал на себе взгляд Ники и отвернулся. Он сказал: «Без команды». «Чьей команды?» «Самого Аксельрода, Бергдорфа, Марты, нашептывающей ему в ухо, или согласованной командой Объединенного комитета, раздираемого противоречиями и живущего в капсуле, куда не проникает запах теплой крови?» Стоящий над мониторами черный, нелепо старомодный телефон, вдруг зазвонивший совсем по-домашнему, заставил его мгновение ока снова повернуться к Нике. У той ни один мускул не дрогнул. Она не подняла вопросительно брови, не стала его увещевать, не разделила его нерешительности. Она просто ждала от него знака, а телефон продолжал тренькать. Бахман кивнул: «Возьми трубку». Но она ждала словесного приказа. «Ответь», — сказал он. Она взяла трубку и певуче произнесла несколько дежурных фраз, тут же усиленных динамиками. «Такси Ганзы. Спасибо за ваш звонок. Откуда едем?» В ответ Брю, кажется, впервые за весь вечер расслабленным голосом продиктовал адрес банка. «Ваш телефон?» — Брю дал свой номер. «Секундочку, пожалуйста», — пропела Ники, давая понять, что ей надо взглянуть на монитор компьютера, а на самом деле прикрыла трубку ладонью в ожидании инструкций от Бахмана. Еще секунду он помедлил, а затем поднялся со стула, снял с дверного крючка морскую фуражку и нахлобучил на голову. Затем рабочая тужурка влез в один рукав, в другой, встряхнул, чтобы лучше сидела. «Передай ему, что я уже еду», — сказал он. Ники убрала ладонь, закрывавшую трубку. «Через 10 минут», — сказала она и положила трубку на рычаг. Бахман с порога еще раз глянул на экраны. «Одно слово вперед», — обратился он к Нике и Максимилиану вместе. «Если они дадут зеленый свет, это все, что вы должны мне сказать. Вперед!» «А если нет, что нет?» «Если не дадут зеленый свет, значит, ничего и не скажете, правильно?» Один вид комнаты кассиров, напичканной хай-тековскими игрушками, вызывал у Брю отвращение. И не только по причине собственной технической отсталости. Разве забудешь один из самых грустных моментов своей жизни? Он стоит в саду их венского дома перед костром, рядом с ним его первая жена Сью и дочь Джорджи, и смотрит, как столь же прославленная, сколь и уже ненужная банковская картотека превращается в клубы дыма. Еще одно проигранное сражение, еще одна важная страница прошлого уничтожена. Отныне мы будем как все. «Между прочим, Абдулла пахнет детской присыпкой», — подумал он, когда тот настойчиво потыкал пальцем в набор цифр на листке. «У него дома Брю ничего такого не заметил. Возможно, доктор немного переборщил по торжественному случаю. Интересно, унюхала ли это Аннабель? Когда все закончится, надо будет ее спросить». Белая рубашка и тюбетейка Абдулы буквально сияли под флуоресцентными лампами. Доктор навалился на Брю плечом и услужливо показывал указательным пальцем то на расчетный счет, то на сумму, которая должна быть переведена. Вообще говоря, Абдулла явно переборщил, вторгаясь в личное пространство Брю, особенно с учетом жары в комнате. Но у арабов, где-то прочел Брю, это в порядке вещей. Два здоровых бугая могут запросто идти по улице или сидеть в кафе, держась за руки. И все-таки было бы неплохо, если бы Абдулла немного отстранился и не отвлекал его. Исмаил. Почему он вдруг вспомнил про Исмаила? Может, потому что он всегда хотел, чтобы у Джорджи был братишка? Славный паренек, будь я в его возрасте таким красавцем, уж я бы пустил пыль в глаза. Хотя, возможно, я выглядел не хуже, просто не умел пускать пыль в глаза, ничего не попишешь. А Фатима уезжает в Бейлиол, в лондонскую школу экономики, вот куда. Джорджи никогда не поднималась до таких высот. Яркая, как акварель, она любого просекает на раз, от ее внимания ничто не ускользает, но ее ум чужд системного образования. Во многих отношениях она родилась образованной, а вот формальная учеба... Нет, это не для Джорджи. Опять этот запах детской присыпки. Абдулла привалился к нему всем телом, того и гляди усядется на колени. Плюс маленькие дети, сколько их там было? Трое? Четверо? Еще одна в саду? Так размножаться — это что-то невероятное. Размножаться, не задумываясь, просто совокупляться, и все, исполняя волю Всевышнего. Палец Абдуллы соскользнул двумя строчками ниже. Судоходная компания на Кипре. А это еще к чему? Только что была всемирно известная благотворительная организация в Эр-Рияде, и вдруг какая-то опереточная компания в Никосии. Отчасти, чтобы отстраниться от Абдуллы, отчасти, чтобы развеять сомнения, Брю развернулся к Аннабель. «А как вам обоим это?» — спросил он по-немецки. «Вроде ничего такого, только сумма. 50 тысяч зеленых. Судоходная компания, семеро друзей в Никосии». «А-а-а! Это важнейшая структура для недужных в Йемене», объяснил ему Абдулла, прежде чем Аннабель успела перевести вопрос из Се. «Если ваш клиент озабочен доставкой медицинской помощи во все уголки Уммы, то эта компания идеальна для достижения цели». Положив руки на края клавиатуры, Брю ждал, пока Аннабель переводит на русский. «Доктор Абдулла говорит, что народ Йемена сильно страдает от бедности. Эта уважаемая судоходная компания имеет большой опыт доставки всего необходимого. Ты хочешь иметь с ней дело или нет?» Иса задумался. Ответил «да», потом «нет». Потом пожал плечами. Наконец его озарило. «В турецкой тюрьме вместе со мной был йеменец. Он был так болен, что в результате умер. Такое не должно повториться. Включите эту компанию, мистер Томми, включите». Брю послушно впечатал реквизиты судоходной компании и мысленно проделал вместе с деньгами путь по воздуху. Клиринговый банк, через который фреры делали все проводки, в докомпьютерные времена достаточно было написать на платежке свое имя, затем Анкара и, наконец, какой-то турецко-киприотский клоповник в Никосии, скорее всего, похожий на выносной сортир, на ступеньках которого греются на солнце шелудивые псы. Кто-то похлопал его по плечу. Аннабель. Если не считать рукопожатия, она до сих пор ни разу до него не дотронулась. «Здесь амперсант, а вы поставили косую черту. Правда?» «Где?» «О, Господи, точно! Свалял дурака, ничего не скажешь. Спасибо». Он поставил амперсант. «Большой труд закончен. 14 кретинских банков и одна паршивая судоходная компания. Ему оставалось последнее. Нажать Enter». «Мы закончили?» — фрау Рихтер, — спросил он весело. Его рука с вытянутым средним пальцем зависла над клавиатурой. «Иса?» — она посмотрела на него вопросительно. Тот рассеянно кивнул, уже пребывая в своих мыслях. «Доктор Абдулла, никаких проблем?» «Нет, спасибо, я, естественно, полностью доволен». «На все свои 100%?» — подумал про себя Брю. По-прежнему, глядя на клавишу Enter, он спросил себя, какое выражение ему следует придать своему лицу, когда он ее нажмет. «Счастливого банкира, который в эту минуту облегчает активы собственного банка на 12,5 миллионов?» «Вряд ли». «Счастливого тем, что он услужил сыну и наследнику своего многолетнего клиента?» «Или тем, что он спасает Аннабель из чудовищной заварухи, а Иссу от бесконечных тюрем, если ничего-то похуже?» «Наверняка последнее». На всякий пожарный он напустил на себя выражение скуки и в ожидании облегчения ударил по клавише сильнее, чем хотел. Вот и ушел последний Липицан. «Прощай, Эдвард Амадеус, кавалер ордена Британской империи! Прощай, Йен Лампион, и да поможет Бог тебе и всем, кто стоит за твоей спиной!» Ему осталось выполнить последний долг. «Доктор Абдулла, с вашего разрешения я вызову для вас такси за счет банка». И, не дожидаясь ответа, набрал номер, который дал ему Лампион специально для этого случая. Проехав сквозь невидимые вешки, коими Мор обозначил запретную зону, мимо почему-то неэвакуированных машин на перекрестках и амбалов с простодушными, как на подбор, лицами, и инженеров с фонариками, неубедительно ремонтирующих распределительные коробки, Бахман припарковал такси на стоянке перед банком «Фреры» на специальном пандусе, поднял воротник тужурки и, как всякий поджидающий таксист, включил радио и вперил невидящий взгляд в ветровое стекло. И очень даже видящий в спутниковый навигационный экран, незаметно мерцающий под приборной доской на уровне его колен. Изображение было, а вот звук, по милости технической службы Мора, куда-то пропал. Стоило ему припарковаться, как двое его наблюдателей пристроились на Ауди полууровнем ниже, только на улице. Они должны были там находиться на крайний случай, если вдруг Веха не отнесется благосклонно к идее своего умыкания в неизвестном направлении. Наказ, который Бахман крепко вбил им в голову — ждать в машине, пока он их не призовет, и не якшаться с людьми Мора под страхом отлучения от церкви. Бахман из-под тишка бросил взгляд на соседние дома и, к своему ужасу, заметил две размытые фигуры на крыше и еще две перед тупичком, упирающимся в приозерное шоссе Бинен-Альстер. Судя по безмолвной картинке на навигационном мониторе, Аннабель и Феликс переминались в холле, пока Брю проводил Веху на первый этаж в гардероб, а затем снова поднялся наверх, то ли тоже одеться, то ли наскоро пропустить рюмочку. Аннабель и Феликс смеялись, немного зажато, разделенные несколькими метрами. Бахман впервые видел Аннабель в платке, тем более смеющуюся. Феликс, скинув руки над головой, устроил что-то вроде джиги. «Вероятно, чеченский танец», — подумал Бахман. Аннабель в своей длинной юбке робко составила ему компанию. Впрочем, пляска оборвалась, едва начавшись. Бахман закрыл глаза и через пару секунд снова открыл. Он все так же сидит в такси, в ожидании, когда дадут зеленый свет, нарушив прямой приказ Аксельрода. Что поделаешь? Он, Гюнтер Бахман, прославился своими импровизациями. Горбатого могила исправит. В курсе событий только тот, кто находится в гуще событий. Закон Бахмана. Но к чему эти бесконечные затяжки? Если они там в Берлине не облажались, чего никогда нельзя исключать, Абдулла скомпрометирован по самые гланды, так что операция должна закончиться триумфом. Но тогда почему оркестр не играет тушь? И почему ему не дают зеленый свет, хотя счет пошел на минуты? Зазвонил его сотовый. Это была Ники. Письменный приказ только что поступил. «Читай», — пробормотал Бахман. «Проект откладывается, освобождайте район и возвращайтесь на железнодорожную станцию в Гамбурге». «Кто подписал?» «Координационный комитет». «Наверху твой условный знак, внизу — комитета». «Без имени?» «Без». «Стало быть, консенсусное решение, кто бы там ни дергал за ниточки». «Именно проект?» «Проект откладывается, не операция?» «Проект. Об операции ни слова». «И ничего о Феликсе?» «Ничего. А о Вехе?» «Тоже ничего. Я прочитала тебе все дословно». Он попробовал дозвониться до Аксельрода, но попал на автоответчик. Прямая линия координационного комитета занята. Оператор не отвечает. На экране, на уровне его колен, Брю возвращался из своего офиса. Теперь они втроем поджидали Веху в холле. «Проект откладывается», — сообщили они. «Насколько? На 5 минут или навсегда?» Аксельрода переиграли, но предоставили ему возможность сформулировать приказ, а он сознательно составил его так туманно, чтобы я мог истолковать его неверно. Ни упомянутый ни Веха, ни Феликс, ни операция, а всего лишь проект. «Аксельрод дает мне карт-бланш. Если ты готов, вперед. Только не говори потом, что это я тебя послал. Скажешь, что ты не понял приказа. и никаких подтверждений. Исса, Аннабель и Брю по-прежнему ждали, когда Веха выйдет из гардероба, и Бахман вместе с ними. Что он там так долго делает? Готовится к участи мученика? Бахман вспомнил выражение его лица, когда он шагнул навстречу Иссе. «Кого я заключаю в объятия? Брата или собственную смерть?» Это выражение было Бахману знакомо по лицам бейрутских шизов, приготовившихся себя взорвать. А вот и он. Веха, наконец, вышел из гардероба. На нем желтовато-коричневый дождевик от Бербери. Белая тюбетейка исчезла. Забыл в гардеробе или спрятал в кейс. А может, это такой месседж? Может, он этим говорит нам «берите меня»? Я сознательно проглотил вашу приманку и попал в западню, ибо как иначе мне обрести Бога? Так что берите. Веха остановился перед Иссой и, задрав голову, любуется им, а тот озадаченно глядит на него с высоты своего роста. Веха протягивает руки и, заключив Иссу в нежное объятие, отечески похлопывает по спине. Он гладит его по лицу, стискивает ладони, потом нежно прижимает их к своему сердцу, а двое западников с изумлением наблюдают за всем этим по ту сторону культурного барьера. Иса запоздало благодарит своего гида и наставника. Аннабель Рихтер переводит. Это превращается в долгое прощание. «Ничего, Ники. Мертвый штиль. На мониторах, всюду. Я один. Мне не привыкать. В курсе событий только тот, кто находится в гуще событий, и пошли они все куда подальше. Зато его монитор чудесным образом продолжает работать, пускай и без звука. Холл опустел, все четверо исчезли. А вот и техническая служба Мора наносит свой удар. Видеокартинка Холла пропала с экрана. Приоткрылась входная дверь, камеры и мониторы больше не нужны, их заменил невооруженный глаз, ярчайшие выносные фонари озаряют парадную лестницу и колонны, первым появляется Веха, идет как пьяный, напуган до смерти. Иса, заметив его нетвердую походку, берет под руку своего духовного наставника. Иса улыбается. Улыбается и Аннабель, идущая следом. Наконец-то свежий воздух, звезды, луна. Аннабель и Брю замыкают шествие. Улыбается и Брю. Один Абдулла не весел. Ну так что ж. Сначала я ему скажу, что его худшие страхи оправдались, зато потом я сделаюсь его главным другом в беде. Они идут в мою сторону. Иса и Аннабель непринужденно что-то говорят ему, и он вымучивает улыбку, при этом дрожа как осиновый лист. Бахман вяло приподнимает голову в фуражке навстречу приближающейся группке. Это хорошо продуманная игра. Перед ними сонный гамбургский таксист. Еще одна ездка, и можно сваливать домой. Вперед выходит Брю. Брю, английский джентльмен, должен посадить в машину уезжающего гостя. Бахман, в своей потертой тужурке и фуражке, в последний момент отключивший свой спутниковый монитор, опускает стекло и обращается к Брю с безличным приветствием, как любой ночной таксист. «Такси для Брю-фреров?» — весело спрашивает Брю, наклоняясь к открытому окну, а рукой уже держась за ручку задней двери. «Отлично!» — он оборачивается к Вехе в той же радужной манере. «Куда едем, доктор? Если вы возвращаетесь домой, не волнуйтесь, банк все расходы берет на себя. Я хочу, чтобы мы завершили наши дела в такой же дружественной атмосфере, сэр». Но Абдулла не успевает ответить. А если и успел, то Бахман его слов не расслышал. На стоянку ворвался белый минивэн и, врезавшись в такси со стороны водителя, развернул его боком. Стекло покрылось паутиной трещин, дверь оказалась смята. Отброшенный на пассажирское сиденье, осыпанный градом осколков, Бахман увидел, как в замедленном кино. Брю отшатывается в сторону, фалды его пиджака раскрылись и словно плывут по воде. Приподнявшись наполовину, он увидел, как один мерз с тонированными боковыми стеклами затормозил впритык за минивеном, а второй, лихо подав назад, заблокировал его спереди. При том, что Бахман был как в тумане от столкновения и слепящих фар, он совершенно отчетливо разглядел сквозь ветровое стекло первого мерса, взвизгнувшего тормозами, грубо высеченное лицо и пепельно-блондинистые волосы, а рядом водителя в маске. В первые секунды все это показалось сном, но затем до нее дошло — это Реал. Сделав шаг, Аннабель увидела, что стоит одна. Абдулла застыл, маленькие ступни повернуты носками внутрь, взгляд устремлен куда-то мимо нее. Он закачался, и не будь он такой знаменитостью, она бы схватила его за предплечье, ибо впечатление было такое, что с ним случился удар, и он не равен час вот-вот навернется. Но этого не произошло. К счастью, он обрел устойчивость, вот только взгляд выражал болезненное сознание и ужас. Это были глаза человека, чьи самые худшие страхи сбылись. Он инстинктивно вжал в плечи свою маленькую голову, словно решив, что кто-то сзади сейчас начнет методично дубасить его по темечку, хотя за спиной никого не было. Она перевела взгляд на Иссу, стоявшего поодаль, чтобы хотя бы на расстоянии передать ему свою озабоченность, а в результате сама уткнулась в точку, куда вперились они оба, Абдулла и Исса, и только теперь увидала то, что видели они, пусть это зрелище, и не вызвало у нее того ужаса, что охватил ученого-мусульманина. За время работы в приюте ей приходилось слышать истории о том, как людей физически обуздывали, а кого-то и били, принуждая к депортации. А уж картина того, как Магомед машет ей рукой из кабины улетающего самолета, будет стоять у нее перед глазами до конца ее дней. Но этим ее опыт в таких вещах и ограничивался. Вот почему в ее сознании не сразу зафиксировался столь же невероятный, сколь и непреложный факт. Мало того, что на пустом месте произошла серьезная транспортная авария с участием припаркованного такси и двух шальных мерседесов с тонированными окнами. Из белого минивэна, очевидно спровоцировавшего этот инцидент и стоявшего с распахнутой боковой дверью, не спеша вылезали четверо, нет, пятеро спецназовцев в вязаных подшлемниках, черных спортивных костюмах и в кроссовках. И поскольку соображала она плохо, им не стоило никакого труда выхватить стоявшего с ней рядом Абдуллу, как если бы это была ее сумочка. Зато Исса, хорошо знакомый с грубой силой, намертво обхватил духовного пастыря своими паучьими руками и увлек на землю, прикрывая собой. Но уже через мгновение маски нависли над ними. У римлян, Аннабель помнила это из уроков латыни, такое построение называлось «тестудо», сомкнутые щиты как способ защиты от нападения сверху, поволокли к минивэну, швырнули внутрь, запрыгнули следом и захлопнули дверь. Она увидела, как подбегает Брю, на ходу что-то отчаянно крича маском и почему-то по-английски. Тут она вспомнила, что те переругивались между собой с ярко выраженным американским акцентом и поняла, почему Брю выбрал именно этот язык, хотя с таким же успехом можно было докричаться до деревянной колоды. Не иначе как присутствие Брю помогло ей вновь обрести способность соображать. Она бросилась к отъезжающему минивэну, рассчитывая оказаться между его помятым капотом и мерсом, стоящим к нему задом. Вытащив себя через пассажирскую дверь, в которую он цепился правой рукой, Бахман, прихрамывая, бежал рядом с белым минивэном, молотя по нему неискалеченным кулаком. Потом, упав лицом вниз на капот впереди стоящего мерса, пустил ход каблуки при полном безразличии двух спецназовцев на переднем сидении. Минивэн набирал ход, раздвижные двери с обеих сторон закрывались, однако Бахман успел разглядеть в салоне стоящих спецов в вязаных подшлемниках и черных спортивных костюмах и двоих лежащих ничком с раскинутыми руками и ногами, одного в длинном черном пальто, другого в желтовато-коричневом дождевике от Барбери. Он услышал крики и понял, что кричит Аннабель. Она повисла на дверной ручке, ее волочил за собой минивэн, а она все взывала по-английски «Откройте! Откройте! Откройте!» Мерседес сопровождения с водителем в маске и пепельной блондинкой в качестве пассажира попытался отжать ее, пока минивэн набирал скорость. Но Аннабель продолжала цепляться, выкрикивая по-английски «Ублюдки! Ублюдки!» А затем он услышал ее выкрик уже на русском «Я тебя освобожу!» и понял, что на этот раз она обращалась к Иссе, а не к его похитителям. «Я тебя освобожу, даже если мне...» Конец фразы, вероятно. «Даже если мне придется лечь костьми», Аннабель не успела произнести, так как Брюс греб ее в охапку, оторвав тем самым от дверной ручки, и дальше она молотила кулаками воздух. Но даже после того, как он поставил ее на землю, она продолжала простирать руки, словно пытаясь остановить минивэн. По покатому спуску Бахман вышел на главную дорогу, где в припаркованном Ауди двое наблюдателей тихо сидели в ожидании его команды. Он ускорил шаг, насколько это было возможно, идя посередине мостовой, пока не добрел до тупика, где ранее стояла машина управления Арни Мора. Сейчас ее на месте не было. Зато сам Арни Мор стоял на тротуаре под уличным фонарем и о чем-то трепался с Ньютоном. Рядом с ними маячил коротышка Лампион, демонстрируя свою неизменную улыбочку, в ожидании, когда о нем тоже вспомнят, из чего Бахман заключил, что никто иной, как Ньютон, был тем самым неопознанным пассажиром в машине Лампиона. При приближении Бахмана лицо Арни Мора приняло выражение продуманной отрешенности. Ему вдруг срочно понадобилось позвонить, для чего он отошел подальше. Зато Ньютон со своей черной пикообразной бородкой шагнул само радушие навстречу старому приятелю. «Кого я вижу? Гюнтер Бахман! Как это тебе удалось вскочить на подножку в последнюю минуту? А я думал, ты играешь в команде Майка Аксельрода. Неужто братец Бергдорф выделил тебе лучшее место?» Однако разбитая рука, растрепанный вид и обвинительный приговор в диковатых глазах Бахмана заставили его осознать свою ошибку и резко остановиться. «Слушай, мне очень жаль, что такое случилось с твоим такси. Эти деревенские оболтусы гоняют как ненормальные. Тебе надо заняться своей рукой. Йен отвезет тебя в госпиталь. Немедленно, да, Йен?» Он говорит: «Да, поезжай». «Куда вы его увезли?» — прохрипел Бахман. «Абдулу? Да ни один лихер! В пустыню, подальше, я знаю. Старик, справедливость восторжествовала. Можно расходиться по домам». Последние фразы он произнес по-английски, но их смысл до одуревшего Бахмана не дошел. «Восторжествовала?» — тупо повторил он. «Что восторжествовало? О какой справедливости ты говоришь? Американская дурила. А ты подумал? Справедливость стрельбы от бедра, старик. С нами не забалуешь, такая вот справедливость. Без всяких там придурочных адвокатов, болтающихся под ногами. Ты что, никогда не слыхал про безоговорочную капитуляцию? Пора уже вам, фрицам, ввести у себя этот термин. Ты никак язык проглотил?» Бахман не мог выдавить из себя ни слова, поэтому Ньютон продолжил. «Око за око, ёптыть! Справедливость как возмездие, понятно? Абдулла убивал американцев. По-нашему, это первородный грех. Ты хочешь поиграть в детские шпионские игры? Тогда тебе к европигмеям!» «Я спрашивал тебя про Ису», — наконец выдавил из себя Бахман. «Твоего Ису надо пустить в расход!» Кажется, Ньютон не на шутку разозлился. «Чье это, блин, бабло? Исы Карпова! Бабло для террора, точка! Твой Иса Карпов подпитывает денежками очень плохих ребят. Он сделал это на наших глазах. Так что пошел ты, Гюнтер, понятно?» Но ему показалось, что следует все-таки поставить точку над «и». «Или ты забыл про его дружков, чеченских боевиков, а? По-твоему, это домашние котята?» «Он не виновен. Черта с два! Иса Карпов по уши в дерьме, и через пару недель, если, конечно, он столько продержится, парень во всем сознается. А теперь вали отсюда, пока тебя не вышвырнули!» Физиономия Лампиона, притаившегося в тени верзилы американца, выражала полное согласие. Прохладный ночной ветерок рябил озеро и приносил со стороны гавани нефтяной запашок. Аннабель стояла посреди двора, глядя на пустынную улицу вслед сгинувшему минивену. Брю стоял рядом. Платок сполз ей на плечи. Она машинально снова покрыла голову и завязала концы под подбородком. Услышав шаги, Брю оглянулся и увидел, как водитель разбитого такси ковыляет в их сторону. Аннабель, тоже обернувшись, узнала в водителе Гюнтера Бахмана, человека, заварившего эту кашу. Он остановился в 10 метрах, не решаясь приблизиться. Смерив его взглядом, она помотала головой. Ее била дрожь. Брю положил руку ей на плечи, о чем давно мечтал, но вряд ли она обратила на это внимание. Читал Геннадий Смирнов.